Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о первом и втором обретении главы честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о философе-атомисте Демокрите. Демокрит опровергает опоры Зенона против множества и движения.
Да, это было очень важно для Демокрита именно в плане преодоления элиатского учения о единстве нашего бытия. И для этого Демокриту пришлось размышлять над опорьями Зенона. Ошибку Зенона Демокрит видит в том, что бытие наше, не истинное бытие, а кажущееся бытие, представляется Зенону делимым до бесконечности. И из этой бесконечности он и выводит невозможность движения любого предмета – ахиллеса, черепахи, стрелы и так далее. Потому что мы можем разделить участок, который необходимо преодолеть движущемуся предмету, до бесконечности. Он состоит, получается, из бесконечного количества точек. А преодолеть бесконечное количество точек в какое-то конечное время – это невозможно, представляется Зенону. Демокрит и замечает – не бесконечное. Нельзя делить отрезок на бесконечное количество частей. Есть конечные неделимые атомы. И поэтому все решается. Пространство не непрерывно, а дискретно. Мы можем преодолеть участок, потому что мы преодолеваем конечное количество атомов. В этом видел главную ошибку Зенона Демокрит.
То есть поправил своего коллегу.
Да, в чем-то поправил, хотя мы видим логика рассуждения его во многом схожа и с Парменидом, и с Зеноном.
Виктор Петрович, а как Демокрит объясняет возникновение мира?
Возникновение мира Демокрит понимает примерно так же, как понимали это многие античные мудрецы. Мир возникает из хаоса. Атомы вечны, это мы уже поняли, потому что атом – это есть бытие, поэтому он обладает всеми свойствами бытия, то есть вечности. Но вначале атомы существовали в полном беспорядке, в хаосе, в том самом хаосе, о котором говорит Гесиод в начале своей «Теогонии». Затем они приходят в кругообразное движение. По какой причине, Демокрит не объясняет. Это кругообразное, вихреобразное движение приводит к тому, что атомы, имеющие одну форму, тянутся к таким же атомам похожей формы, как птицы сбиваются в стаи, а животные в стада, приводит такое сравнение Демокрит. Поэтому атомы с крючками соединяются и образуют алмазы, атомы шарообразные соединяются и образуют воздух. Таким образом возникает многообразие вещей нашего мира. Затем в этом мире появляются живые существа, в том числе и человек. Как это происходит? Здесь при всем величии учения Демокрита невозможно не улыбнуться современному человеку. «Земля покрывается пузырями», – пишет Демокрит, – пузыри лопаются, и из них выходят в готовом виде животные и, наконец-таки, человек. Какова причина этих пузырей, как внутри них образуются животные и человек, это неизвестно ни Демокриту, ни, к сожалению, и нам.
Здесь Демокрит очень схож с Анаксагором, который также учил, что сначала появляются какие-то органы в готовом виде, так сказать, руки, ноги, печенки, селезенки, а потом они уже соединяются и образуют человека. Вот здесь какая-то параллель есть, по-моему.
Да, есть какая-то параллель. Можно сказать, что и у Демокрита, и у Анаксагора, и у других философов причина возникновения собственно живого организма не найдена. Возникает ли отдельно рука или нога, или уже в целом организм готовый, конечно, тогда эта проблема решена быть не могла. Хотя и пытались они решить ее именно на научном пути. Мы видим, что Демокрит – это прежде всего ученый. Он пытается найти естественные причины всех явлений. И вот это отличает его от многих других философов. Мы можем сказать, что Демокрит даже больше ученый, чем философ. Хотя ученый философствующий, ученый, который хочет дойти до понимания основ бытия. И для этого нужны его атомы. Но здесь важно также и понимание тех причинно-следственных связей, которые существуют в мире. То есть мы видим, что в этом учении о происхождении мира и о возникновении жизни на Земле, возникновении человека, Демокрит во многом еще зависит от тех мифологических представлений, которые бытовали в Греции. Хотя он и старается объяснить все научным путем, но мы видим здесь и влияние представления о хаосе как основе бытия, о том, что живые организмы появляются в готовом виде. Для Демокрита даже не возникает вопрос, а какова причина появления животных и человека. Вот появляется из пузырей, и все. Как? Ну, вот какая-то такая связь науки с мифологией в античности, как мы видим, еще очень и очень сильна.
С другой стороны, вспоминается книга «Бытия», сказано, что Господь взял персть земную и сотворил из нее человека, Адама, первого человека. И здесь же тоже в Библии не сказано, как Господь творил. Сотворил ли он сначала отдельные органы, а потом соединил, или же сразу сотворил Адама. Здесь не важно это, здесь важно то, что Господь сотворил Адама. Может быть, здесь такая же логика?
Действительно, может быть, Демокрит чувствует сложнейшую проблему жизни, может быть, он догадывается, что жизнь не может каким-то естественным путем появиться из земли, и для этого он и придумывает свои пузыри, внутри которых что-то такое происходит, сокрытое от наших глаз. Но я обращаю внимание на другое, то, что Демокрит хочет объяснить только естественными причинами, а главное – достоинство библейского повествования в том, что пишется, что все происходит по Слову Божию. Ведь мы не будем говорить, что порядок в доме наводится сам собой. Мы всегда скажем, что да, есть хозяйка или хозяин, который этот порядок навели. Так вот, Демокрит хочет объяснить, как порядок в мире наводится сам собой. Это бессмысленно, мы это понимаем. И вот эту бессмысленность устраняет христианское учение, где сказано «И сказал Бог», да произведет земля зелень, траву сеющую, семя и так далее. А дальше, по Слову Божию, все происходит. И сотворил Бог человека. Как? Действительно, мы этого не знаем. Но знаем одно. Без причины ничего не бывает. Кстати, о причине Демокрита тоже рассуждает достаточно много.
Ну, вообще, учение Демокрита отличается тем, что он во всем пытается найти причину. А то, что мы называем случайностью, по мнению Демокрита, происходит только от нашего незнания и непонимания этого мира.
Не только от незнания и непонимания, но прежде всего от нашей лености. На это указывает прежде всего Демокрит. Мы называем какое-то событие случайным, потому что мы не знаем и не хотим знать его истинных причин. В мире все имеет свою причину. Это главное свойство того, что все состоит из атомов. Атомы находятся в постоянном движении, они друг с другом сталкиваются, и траектория движения атома после столкновения, по которой атом движется, она, естественно, не случайна. Так же, как мы наблюдаем движение столкнувшихся шаров, бильярдных или каких-то других. Мы понимаем, что нет случайного столкновения и нет случайного движения после столкновения. Это движение атомов Демокрит распространяет на весь мир. В мире все взаимосвязано. Все имеет свою причину. Но поскольку явлений, вещей, а тем более атомов в мире огромное количество, то узнать причину бывает очень и очень сложно. И когда мы не знаем эту причину, мы говорим, что что-то произошло случайно. Демокрит приводит такой пример. Некий человек копал свой огород и нашел клад с драгоценностями. Он говорит, вот я случайно нашел этот клад. Но почему он говорит, что он нашел случайно? Только лишь потому, что он не знал, что в этом месте зарыт клад. Он просто вскапывал свой огород. Но Демокрит приводит следующий аргумент. Ведь человек копал огород не случайно. Он это делал для того, чтобы взрастить на этом месте какой-то урожай. А за много-много лет до того, как человек стал копать огород, другой человек в минуту опасности решил на этом самом месте зарыть свои сокровища. Он тоже сделал это не случайно, ему чем-то этот участок приглянулся. Он подумал, что здесь он будет в большей надежности, и, как оказалось, прав. Долгие годы никто этот клад не мог найти. И поэтому произошло пересечение вот этих двух причинно-следственных цепочек. Одна причинно-следственная цепочка – кто-то захотел скрыть клад и зарыл его в этом месте. Другой человек копал огород и нашел этот клад. Мы не знали истинной причины появления этого клада, мы не хотели его там найти, и вот это наше незнание мы и называем случайностью. Но в мире нет ничего случайного. Эта концепция, которая в философии получила название детерминизма, как часто говорят, граничит с фатализмом. Детерминизм – это учение, согласно которому все в мире имеет свою причину. А фатализм – это предопределенность. Это означает, что все в мире предопределено, и у нас нет никакой свободы. Что бы мы ни делали, все равно какая-то судьба, какой-то рок, фатум – приведет нас к какой-то цели. Так вот, мы не говорим, что Демокрит фаталист, но его жесткий, можно сказать, жесточайший детерминизм фактически наводит нас на мысль, что если все в мире детерминировано, все в мире имеет причинно-следственную связь, а где же свобода человека? Но здесь особенность Демокрита. О свободе он вообще не говорит. Это особенность досократовской философии. Хотя Демокрит и современник Сократа, его мы в полной мере должны отнести к досократовской философии. Потому что именно Сократ поставит человека с его свободной волей, с его нравственным выбором во главу угла философских интересов. А для Демокрита эта проблема пока еще не существует. Он рассуждает так же, как Эмпедокл, Анаксагор, Парменид, Зенон. Он рассуждает о природе. И поэтому он такой же физиолог, то есть ученый, пытающийся познать природу, а не философ в том смысле, который придаст этому слову Сократ.
В этом уникальность положения Демокрита, то, что он занимает промежуточное положение между досократиками и послесократиками.
Только по времени. Я бы сказал, даже в этом трагизм Демокрита. Будучи современником Сократа, он не понял или не увидел, или не захотел понять, сложность сказать, новый истинный смысл философии. Поэтому я и сказал, что Демокрит – это не столько философ, сколько ученый. Его интересует прежде всего природа и человек как часть природы, как микрос-диакосмос, то есть малый микрокосм. Это тот же космос, это также природа. С этой стороны интересует Демокрита человек как часть природы, а не как особое, свободное, нравственное существо, в чем-то отличающееся от природы. Именно в этом придаст смысл проблеме человека Сократ. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.
На этом на сегодня мы закончили разбор учения Демокрита. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Первое и второе обретение главы честнагославного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Священное предание рассказывает нам о том, что после усекновения главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать ее погребению вместе с телом святого, но, надругавшись над ней, закопала около своего дворца. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Жене приставника царя Ирода было известно, где Иродиада закопала главу, и она решила перезахоронить ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос — это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует Святое Евангелие. Первое обретение главы Иоанна Предтечи. Спустя много лет, в царствовании равноапостольного царя Константина, его мать, святая Елена, возобновляла иерусалимские святыни. На святую землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли поклониться честному кресту и гробу Господню два инока с востока. Им и доверил святой Иоанн обрести свою главу. Нам известно только, что он явился им во сне, и что после обретения главы в указанном им месте они решили возвратиться назад. Однако воля Божия была иной. По дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмессы, вынужденный из-за нищеты отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености, верили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с веренным ему мешком. Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Гончар же всю свою жизнь прожил, помня, чем и кому обязан, не гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины передал главу святого своей сестре, заповедав передавать ее дальше богобоязненным и добродетельным христианам. Глава святого, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Обращавшиеся к нему больные люди получали исцеление, не зная, что причиной тому было не мнимое благочестие Евстафия, а исходившая от спрятанной им главы благодать. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был изгнан из Эмессы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах, и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь. Второе обретение главы Иоанна Крестителя. По прошествии многих лет произошло второе обретение главы святого Иоанна. Об этом известно по описанию архимандрита имецкой обители Маркелла, а также из жития преподобной Матроны, день ее памяти 9 ноября, написанного преподобным Симеоном Метафрастом. По описанию первого, глава открылась ему 18 февраля 452 года. Спустя неделю епископ Эмесский Ураний начал ее почитание, а 26 февраля того же года она была перенесена в новосозданную церковь в честь святого Иоанна. Это событие празднуется 24 февраля вместе с празднованием первого обретения честной главы. Преподобный Иустин Попович называет усекновение предтечевой главы Второй Великой Пятницей. Потому и обретение этой драгоценной святыни можно уподобить Малой Пасхе. Потому и стоит этот праздник первого и второго обретения у врат или в начале Великого Поста. Потому что покаяние, как основной постный подвиг, есть печаль светлая, и воззрение на грехи свои возможно лишь при молитвенном свете светильника Божия предтечи, к покаянию зовущего и исключающего на этом пути всякую самоуспокоенность. Мы знаем из Евангелия о божественном утешении, плачущем о неправде своей. Мы знаем о цене нашей неправды, о крови Христовой, пролитой на Голгофе. Знаем и о предзнаменовании креста, страдании предтечи. Знаем и о конечной победе Иоанна над врагами своими, немогущими и по смерти покоя обрести. А обретение его главы — исцеление душам кающимся, отозвавшимся на пророческий его глаз. Это утешение малое перед утешением великим. Это малая Пасха, накануне светлейшей и спасительной Пасхи Христовой.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник говорим о символе веры. О символе веры мы рискнули поговорить не только в таком общепринятом катехизическом ключе, так сказать, а говоря о разных явлениях современной культуры, в том числе массовой, мы решили постараться именно разобраться, поговорить о том, а как современный человек в системе вот этой как раз-таки массовой культуры может истины веры христианской воспринимать. И здесь, ну, в общем-то, достаточно очевидным оказывается, что действительно это для современного человека бывает далеко не так легко и просто, потому что воздействие средств массовой информации, такие манипуляционные технологии по воздействию на ум и сердце человека, они, конечно, дают себе знать. Потом современный человек, даже считающий себя христианином, мы вот об этом тоже уже говорили, он часто выступает как такой стихийный неоязычник, и, с одной стороны, он легко допускает существование каких-то сил потусторонних, невидимых. Очень многие легко скажут на вопрос, а веруете ли вы в Бога, да, что-то есть. Может такой ответ прозвучать. Современный человек как-то достаточно легко обращается к силам потусторонним, ну, часто опосредованно, там, через каких-нибудь магов, экстрасенсов, там, нетрадиционных целителей и так далее и тому подобное. Но когда вопрос, можно сказать, возникает о принятии истины во всей полноте, здесь часто как раз-таки возникают достаточно серьезные затруднения. Ну и вот мы об этом как раз в прошлый раз с Георгием и говорили, когда уже приступили именно к беседе о, ну, втором члене символа веры, то есть о Христе. Это звучит так: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истинно, от Бога истинно рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Ну, здесь как раз-таки вот мы говорили о том, что, собственно говоря, откровение Божие, истинное знание о Боге, истина, она нам явлена во Христе, как в Бога-человеке. В Боге, который нашего ради спасения стал человеком, при этом он является и являет себя, и остается вторым лицом Пресвятой Троицы, то есть являет всю полноту Божества благодаря своему человечеству. Благодаря своему воплощению Бог становится для нас гораздо более доступен, чем это было до явления Его во Христе, до Боговоплощения, в условиях, ну, скажем так, Ветхого Завета еще. И вот в прошлый раз мы как раз-таки заострили в разговоре такую проблему, что да, с одной стороны, Бог во Христе, как явление полноты истины, становится более доступен, но человек, благодаря свободной воле человечества, оно может эту истину принимать, или мы сталкиваемся с тем, что человек часто этой истине сопротивляется. Вот Георгий в прошлый раз так хорошо пояснил на своем личном примере, вот опыте еще своей молодости, когда он последовательно изучал разные религиозные, философские, можно сказать, системы, и когда вот он прочитал Евангелие и какие-то святоотеческие тексты, как он поведал, в нем возникло на определенное время такое сопротивление истине, потому что стало очевидным, что вот идя евангельским путем, власти никакой не достигнешь, наоборот, требуется самоотречение. Ну и действительно, уже вот 2000-летняя христианская история, она является таким подтверждением тому, что кто-то истину принимает, а кто-то, в общем-то, довольно значимая часть человечества этому сопротивляется. Ну и вообще история и христианской цивилизации как таковой, ну, уже 2000 лет история развития человеческого рода после воскресения Христова, в какой-то степени тому подтверждение. Увы, современный мир,
который активно как-то вот позиционирует, ну, выражаясь философским языком, релятивизм истины, он тому тоже подтверждение. Очень много в современном человеке и в современном человеческом общежитии, общество такого именно развитого потребления этому сопротивляется. Страсть к материальному развитию, к деньгам, к стяжанию материальных ценностей, к обретению связанного с этим комфорта, она очень сильно берет верх над современным человеком, современным человечеством. И здесь вот, собственно говоря, возникает вопрос, да, вот мы христиане, мы вроде знаем истину, как раз-таки вот можем, должны говорить о Христе, но часто наше слово о Христе, оно упирается в такое вот глухое сопротивление окружающего мира, окружающих людей, видимо, потому как раз-таки, что современный человек не хочет никакого самоотречения, а хочет именно безудержного материального развития. Это, видимо, одна из причин. Ну, может быть, и наше слово, оно еще не имеет такой власти, я не знаю, может быть, по нашим же немощам, как вы думаете, Георгий, здесь и та, и другая причина имеет место быть, или еще какие-то причины есть?
Ну, вы знаете, такое слово есть — самореализация.
Ну, да.
Вот, она в разных вариантах и у марксистов, и у либералов. В общем, все говорят, что человек должен самореализоваться в этой жизни. А раз уж он родился, он должен самореализоваться. При этом здесь делается абсолютная подмена на прямо противоположное тому, что подразумевается, ну, Евангелием, христианством и вообще Богом. Вот та эволюция божественная, которая заложена и в мироздании, и в человеке, когда человек должен приближаться к Богу, и вот как Феофан Затворник говорил, что сейчас она уже из двух частей состоит, что сначала надо обратиться к Христу, поверить в Него, да, а вторая уже следовать за Ним и приближаться как бы к Богу, становиться все ближе и ближе, более похожим на Бога. Вот вместо этой самореализации предполагается как раз движение в иерархии, то есть занятие в социальной, там, интеллектуальной или там в области искусства. Вот в этой иерархии занять максимально место настолько высоко, насколько ты способен. Вот это самореализация.
Самовыражение, оно связано с самореализацией?
Ой, ну самовыражение это уже...
Ну, в искусстве же самовыражение имеет очень весомый характер.
Ну, давайте отвлечемся. Вот смотрите, самовыражение – это термин, связанный с коммерцией исключительно. То есть, опять же, мы говорили, что когда-то искусство наше, европейское и христианское, оно выражало, пыталось христианские какие-то истины, и заказчиками были люди, ну, аристократия, духовная аристократия в первую очередь, которые и заказывали такое искусство, и они отличали красивое от некрасивого и могли отличить подлинное от ложного в очень высокой степени. Когда вот эти силы, которые борются с Христом, с христианством и работают на антихриста, когда им удалось разрушить вот эти вот монархии христианские, когда высшие классы священнослужителей, во-первых, во-вторых, аристократию объявили мошенниками, которые не служат народу, сохраняют истину и защищают истину от зла, а просто, прикрываясь существованием истины, которой на самом деле нет, а есть только выгода, они только извлекают выгоды из народа. То есть священники – это бизнес, который десятину вообще забирал, да, раньше, сейчас что уже остается, то можно забрать.
Ну, десятина – это еще с ветхозаветных времен, да, ветхозаветных. Имеет место быть.
Но они же стали объявлять, что все это обман, потому что истины-то нет. Им же доказал и Кант, и потом Шопенгауэр. И сами они как бы были в этом абсолютно уверены, и сейчас уверены.
Почувствовали себя материально ущемленными со стороны церкви, да?
Да, и со стороны аристократии. Что поскольку в истины нет, то есть только выгода, а выгоду как раз обеспечивает кто? Лавочники, ростовщики, ну и там какие-то люди, которые производят какие-то блага. Ремесленники там в то время были еще, или там уже начиналась промышленность. Эти люди по инерции тоже, они же не отменили искусство, а они стали общаться с этим искусством, как-то его ценить. У них возникла проблема, а как оценить это искусство, сколько какой предмет искусства стоит. И поскольку истины нет, раньше выражалась вот эта божественная истина, и было понятие красота, и красота как блеск истины, то здесь, поскольку ничего Бога нет, истины нет, то что тогда художник выражает? Только себя, свой собственный как бы внутренний мир.
Ну да, происходит сакрализация самого себя, своей деятельности.
Да, самого себя. И главное, что тоже, ну и что? Ну вот один художник, вот он вот, например, себя выражает, а другой вот так себя выражает, например, там...
«Чёрный квадрат».
Да, Леонардо да Винчи, он выразил то, что у него там было, да, написал там, например, «Тайную вечери». Да, а у Малея «Чёрный квадрат», вот это его внутреннее, можно сказать, содержание.
Не, ну тут, понимаете, опять же, Леонардо да Винчи, он, конечно, тоже уже художник-гигант там мысли, я не знаю, не беспроблемный в мировоззренческом смысле, потому что это уже гигант-титан возрождения, так сказать. Но все-таки там «Тайная вечеря» — это все-таки связано с Евангелием. А у Малевича «Чёрный квадрат», мы можем сказать, что он связан с христианскими истинами?
Ну, он связан с иудейскими истинами. В общем, это символ Бога, вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот буржуа, вот это непонятно все. Для них нету ни иудаизма, ну, вернее, это некое тоже бизнес, там, христианство, там, свой бизнес, а у них свой бизнес, им надо искусством торговать, его оценивать. И поскольку никаких естественных критериев нет, абсолютных, то получается, что внутреннее содержание, скажем, Малевича ничем не менее, чем содержание, там, Джотто, или Рафаэля,
ну да, то есть
или
абсолютная...
Андрея Рублева.
Да, тут абсолютная истина, она не имеется в виду, то есть Христос не имеется в виду.
Да,
имеется в виду то, что еще начали релятивизм некие истины, неясности.
Да, и тогда они создали целую науку, искусствоведение, смысл которым в чем? Что единственный критерий, когда можно сравнивать одного художника с другим, это как в патентном праве, значит, новизна. А кто первый сделал перспективу?
Ну, еще цена коммерческая.
Да, вот кто первый? Вот он первый перспективу, ага, значит, он столько стоит. А кто первый, значит, разложил вот эту гармонию на части? Малевич, там, Кандинский, вот они стоят. А ты уже просто повторяешь, ты ничего не стоишь. Не важно, что ты взял и создал, там, гениальное какое-то полотно, допустим, в котором... Именно вот эта божественная красота, христианская, там, добродетель, все раскрыто. В невероятной красоте, там, как блеск истины. Они скажут тебе, как Ленин критиковал там других философов, а это все уже было. И поэтому ничего не стоит. Их, понимаете, их вообще не интересует истина. Вот как бы вот у них нет ничего абсолютного. У них кто первый? И поэтому они вот этот термин «самовыражение». Потому что, ну что, вот он первым самовыразился вот так, а этот первым самовыразился вот так. Ну, и теперь да. У нас там Павленко прибил там кое-что в брусчатке первым, да?
Да это уже, да, это крайняя степень.
Потому что все уже было.
Иррациональное уже какое-то самовыражение. Но вы, Дана, да, довольно точно подметили, что само понятие самовыражения, если это выражение только самого себя, а никакой свыше истины-то и нет, то да, чего остается еще выражать вплоть до, как говорится, телесного низа, и все, больше уже ничего и не остается. Ну, а самореализация-то здесь?
Вот, а самореализация, да, мы говорили, что вместо собственного совершенствования, исследования за Христом и приближения к Богу, чтобы пройти вот этим путем, от нас не требуется как бы распятия добровольного, да, и воскресения, то есть мы будем воскрешены силой Христа. Но вот этот путь восхождения на небо, те, кто пойдут за ним, они должны будут его пройти. Вот это вот самореализация с точки зрения Бога и христианства. В этом она заключается.
Через самоотречение.
Через самоотречение. Как говорил Христос, когда вот мы говорили про иерархию, что человек в этой иерархии пытается добиться наиболее высокого места, чтобы ему потом его славили, ему платили, ему служили, то Христос в Евангелии говорил, а кто из вас выше, тот путь всем слуга. Что это цари земные порабощают, они там...
Ну, хотим по правую, там, по левую, какую сторону, когда ты сядешь во царстве, да, когда воцаришься, вот. А Господь, он говорит, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? А ученики говорят, можем. А Господь говорит, не знаете чего, да, просите, но будете пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. Апостолы в тот момент не понимают, да, действительно, что такое в перспективе дальнейшей, окончательной пойти за Христом. Они в какой-то момент все еще имеют надежды довольно долго на то, что Господь осуществит все-таки воцарение Израиля именно вот в границах ближайшей вообще земной истории, и желают в этом на вполне законных основаниях принять участие. А Господь, зная их любовь к Нему, и говорит, что и не знаете, чего просите, какова цена этому, а цена – это крест Христов для Него самого, для Господа нашего Иисуса Христа, а для учеников последование за Ним действительно, взятие креста своего на себя, но они это на себя возьмут именно по непосредственной любви ко Христу. То есть, действительно, самореализация, если это слово действительно употребить к апостолам, к евангельской истории, для них она осуществляется во Христе, и благодаря Его Голгофе, и благодаря Его воскресению, и не в последнюю очередь сошествию Святого Духа на апостолов. Но, собственно говоря, действительно, если ты принимаешь истину, человек, то ты стоишь перед схожей задачей. Может, не в таких масштабах, как это было в жизни святых апостолов, потому что они вообще фундаментом церкви становятся. Вот. Но все равно в каких-то своих, каких Господь судил или к чему призывает, масштабах этой жизни.
Поэтому в христианских государствах все-таки под самореализацией понималось служение, да. Даже служение там императора,
да.
Служение военачальника, да.
Ну, то, что можно назвать традиционным обществом, там аристократии, да. Свое служение, у крестьянина свое служение,
да, вот, а
у воина свое, у священника свое, но у каждого,
да,
свое служение.
У монаха
служение.
Свое, да. И там какие-то монахи, они считались, их достоинство было не ниже, чем царское.
Да, да, это очень важно, кстати.
Вот. Сейчас это все отменилось.
Служения нет сейчас.
Все служения, и сейчас только одни контракты. Даже у нас Путин говорил, я просто заключаю с обществом,
ну, да,
контракт.
Такой менеджер, так сказать.
Да, например,
там... По осуществлению властных функций,
да,
управленческих.
Там генерал, он заключает с обществом контракт. Там солдат заключает с обществом контракт. Одна только проблема, что как бы по контракту никто умирать никогда не подписывается. Под контрактами умереть, да. Они получили, говорят, мы будем делать то-то и то-то, будем получать столько-то и столько-то. Тут проблема всегда у современного общества и у западного.
Ну да, и если ты пойдешь где-нибудь там в американской армии, находящейся где-нибудь в Ираке, играть в футбол, не надев бронежилет, и получишь ранение, или, не дай бог, тебя убьют, ты потом можешь не получить по контракту соответствующей компенсации, поскольку нарушил один из пунктов.
Вот, поэтому сейчас уже все вот это как-то, все покровы сброшены, и видно, что единственный критерий самореализации сейчас ценится, это только количество денег, потому что деньги дают власть, деньги дают даже гламур, они все дают, как у Пушкина в «Скупом рыцаре», да, что прибегут ко мне на зов там и танцовщицы, и философы, и там все там музы, и вползет там окровавленное злодейство, там заглядывая в очи, стараясь угадать там мою волю. Да.
Ну, еще немного, еще чуть-чуть, и еще бы деньги смерть победили, и все тогда вообще все встало бы на свои места окончательно, и никакая истина тогда еще выше, и Христос не нужен, вообще все были бы вопросы решены. Но пока смерть еще не побеждена, с помощью денег немножко что-то все, пазл не складывается окончательно.
Вот. А мы, да, уже начинали, пытались на эту тему,
да,
начать,
да,
говорить,
да,
про
говорим.
Смерть, да, что вот смерть — это как раз то, что вообще, можно сказать, с одной стороны, следствие жизни в этом мире и греха, но она как бы уже не от этого мира. И средствами этого мира ее не преодолеть. И она говорит нам еще о том, что существует нечто, что совершенно не подвластно никаким деньгам, никаким вообще человеческим усилиям. Есть нечто, что человек не может. Мы говорили, что да, с помощью всяких школ, обучений, практик, магии даже, в конце концов, человек может достигнуть действительно огромной власти и очень самосовершенствоваться.
Ну, якобы да, но потом мы тут можем коснуться такого вопроса, как вообще вот современное образование, например, которое вот уже перестроено и продолжает там перестраиваться по западному, так называемому баонскому типу, она как раз-таки ведь предлагает современному молодому человеку якобы некую самореализацию согласно его способности.
Ну да, но она там у них уже все в деньги. Там уже,
в деньги.
Да, там даже магия – средство зарабатывания денег, а не наоборот, да, у них. Поэтому там уже совсем все очень упростилось, и они очень боятся вообще смерти. Слово «смерть», старости они боятся, потому что она не вписывается. Человек в старости зарабатывает много денег, а они уже...
Ну, пенсию же заработать-то надо же, по западным тоже меркам, представлениям, достойную там, вот уже на старость.
Вот. Поэтому смерть – это то, что нельзя преодолеть никакими человеческими усилиями, никакой магией, никакими там талантами, никаким трудолюбием, никакими деньгами. И она позволяет как раз и заставляет человека задуматься, а как же это так? Она говорит об ограниченности и конечности того мира, в котором мы живем. И то, что за смертью и за этим миром должно существовать нечто, когда всему вот тому, что здесь творится, придается некий как бы смысл.
Ну, здесь, знаете, тоже вот возникает такой вопрос для церкви, для миссии, можно сказать. А что должна современная церковь применить вот к этим основным вопросам о истине, о Христе, о смерти, о жизни? В противовес, скажем так, вот этому основному мировоззренческому идейному тренду общества потребления. Некого вот саморазвития, некой реализации, да, самовыражения, которое связано именно с представлениями как раз-таки об успешности, о стяжании, о самореализации именно вот в этой, так сказать, плоскости. А церковь-то, она говорит же все-таки о другом совсем, о вечности, о Царстве Небесном, о том, что оно во Христе открывается. Но это входит в очень серьезное противоречие с тем, что предлагает современный мир. Но можем заметить, что все-таки, увы, вот если, скажем так, взять вот последний период, там четверть века или даже уже почти 30 лет, такое ощущение возникает, что мы как христиане, как церковь, вот эту битву с миром сим в каком-то смысле идейную-то проигрываем. У нас как-то молодежи в церкви-то все равно не так много. Вот молодому человеку, часто даже воспитанному, скажем так, родителями, христианами церковными, когда этот человек дорастает до совершеннолетия, часто церковь перестает быть интересной. Потому что ему как раз-таки чаще оказывается интересно то, что вот этот как раз-таки современный мир сей общества развитого потребления предлагает. Вот тут-то как быть? То есть слово о Христе в том числе, оно, видимо, входит в довольно серьезное противоречие именно и с миропониманием современной молодежи.
Ну, конечно, разумеется, потому что современное мировоззрение, оно же не с неба свалилось. Это, ну, по крайней мере, тысячи лет планомерных усилий для того, чтобы возникло такое вот мировоззрение, чтобы в максимальной степени от Христа человек, от этой правды и, в общем-то, очевидной истины каким-то образом отвратить и не давать ему об этом вообще задуматься.
Да, потом, кстати, заметьте, применительно здесь же вот к этой проблеме вопросу этому. Я не сторонник эту проблему отцов и детей как-то уж раздувать там или брюзжать там на современные, так сказать, жанры, но очевидно, что многие современные жанры, клиповые, там, музыкальные, видео, кино и прочее, они как раз-таки сугубо развлекательные в этом смысле, сугубо отвлекающие человека вообще от проблематики истины, жизни, смерти. Если взять, я не знаю, ну, традиционную музыку там, классическую, ну, как раз общество традиции, допустим, того же Баха, например. Хотя Бах-то уже жил применительно к обществу традиции уже, можно сказать, на излете этой традиции. Но, тем не менее, он в себе аккумулировал как раз-таки именно традиционное христианское миропонимание, почему такая мощь, почему такая полифоническая именно мощь в его творчестве. Ну, а что современный часто жанр тот или иной, музыкальный, клиповый, где-нибудь там на Ютьюбе представленный, это же действительно раздробление сознания, это что-то мозаическое. Сюда Христос тоже уже никак не вписывается.
Ну, здесь такое для них счастливое сочетание интересов коммерции, ростовщиков и сатанистов. Вот, и они как бы в этом смысле все друг друга усиливают, и это искусство когда отрекается от истины, от Христа, от красоты, оно, так сказать, катится под горку со все разгоняющейся скоростью, становится все примитивнее, но цены от этого не падают, управляемость людьми только повышается, и поэтому делается как раз все для того, чтобы человек не мог задуматься о смерти, вспомнить, чтобы о ней не мог.
Это как бы абсолютно... Некогда.
Да, это с одной стороны, а с другой стороны, вот это огромное количество и в боевиках, и в мультиках, и в каких-то других фильмах. Постоянное как бы убийство, постоянная смерть, она делается такой как бы обычной, ничего не значащим обычным таким событием, что о ней думать-то не надо, да, это какие-то лузеры там все время умирают, ну а ты же ведь не лузер, ты, в общем, никогда не умрешь, зачем об этом думать, лучше думай, как вот деньги заработать и потом, как их правильно потратить, а еще сложнее сохранить их и приумножить, вот как бы вот такая логика. А смерть, вот как раз Христос победил смерть. То есть мы уже говорили, что человек – это такой космос, в котором есть там и внутреннее небо, и внутренняя земля, и источник причины внутренней своей, источник действия, источник разума, воли проявления, и есть внутренняя земля, его тело, которое принимает все эти следствия на себя и в себе воплощает. И он может себя бесконечно совершенствовать, вообще сам в себе, да, но поскольку мы уже созданы не по образу Бога, а по образу падшего Адама, который был создан когда-то по образу Бога, то мы можем что угодно сделать, мы не можем победить смерть, потому что это уже в нашей природе, и поскольку мы всегда находимся в этом состоянии греха, мы смерть победить не можем. И именно поэтому Христос должен был принять на себя вот это человеческое тело, прийти на землю вот так вот, смиренно абсолютно, показать нам пример даже до распятия, воскреснуть и вознестись на небо, и тем самым он первый проложил вот этот путь, и в том числе победил смерть и переход вот в первоначальное совершенное состояние, в вечную жизнь, он как бы открыл этот путь. Но единственное, что этот путь, конечно, не такой, что, набирая богатство, ты никак не следуешь за Христом, ты, наоборот, уходишь.
Но здесь много же от веры уже зависит, потому что, вот мы говорим, Христос победил смерть. Собственно говоря, для христианина это очевидность, для апостолов это очевидность. Да, собственно говоря, если с христианской точки зрения вообще рассматривать историю, то да, это факт центральной мировой истории. Но, с другой стороны, часто для человека, который не имеет веры во Христа, это, ну, это просто слова. Он может сказать, а где видно, что из чего следует, что Христос победил смерть? Мы продолжаем рождаться и умирать. Да и вообще оттуда, как это, знаете, модно говорить, оттуда вообще никто не возвращался. Хотя это на самом деле не совсем так. Есть же примеры, там, да, начинается Лазаря четырехдневного и так далее, вот, когда люди и возвращались оттуда. Но вот тем не менее, все равно же, прежде всего, победа над смертью – это очевидная вещь для христианина, то есть очевидный факт. Победы христиан для христианина будет очевидной, повторюсь. Но далеко не всегда очевидной для неверующих во Христа.
Но для тех, кто во Христа не верует, для них вообще истина никак недоступна. И как бы, ну и что тут? Тут надо просто говорить с теми, кто уже верует. Потому что нет никаких сил, сам Бог не может заставить верить человека. Ну, не то, что мы же там или церковь.
Опять же, бывает современный человек, вот как агностик, да, выступает, он, может, и не возражает вот против того, что, да, что-то есть. А, знаете, вот я тоже как священник порой сталкиваюсь, люди часто приходят в храм по каким-то поводам, не прямо имеющим отношение к вере вот воскресения Христова. Какие-то проблемы, какие-то скорби, вроде человек крещеный, все, так сказать, из рук ускользает, все рассыпается, там бизнес там рассыпался, отняли, вот, в семье проблемы, вот, что делать, как быть, батюшка, там. Как бы обращение к духовной стороне, может быть, какие-то духовные причины есть, и тут начинаешь спрашивать, там, да, вы крещеный? Да, крещеный. Евангелие читали? Нет, не читал. Ну, молитва слов дома есть, или Библия дома есть. Хотя Евангелие входит в Библию, но человек часто не трудится открыть, чтобы уяснить, что Евангелие – это часть Нового Завета, который, в общем-то, в Библию и входит. Ну, хорошо, вы во Христа веруете? Ну да, верую. Вы веруете, что он Бог, Да, в общем, верую. Вы веруете, что он воскрес и победил смерть? Вот тут человек задумывается часто. И далеко не всегда прямые однозначные ответы. Ну, часто человек как-то говорит, ну, так робко, но, ну, да, верую, в общем, да. И дальше можно уже продолжать говорить. А иногда бывает, я не знаю, человек впитал какие-то там, не знаю, сектантские представления, может, у него там мама в свидетелях Иеговы или еще что-то, и он вдруг заявляет, ну, да, Христос Сын Божий, но он не Бог. Как это есть же такие еще, начиная с древних там всяких гностических ересей и так далее. Человек, да, Сын Божий, но это не Бог. Это просто Сын Божий. Хотя что такое Сын Божий, если не Бог тоже? Вот. И вот здесь начинается, да, не всегда какая-то ясность тоже.
Вот поэтому смерть, вот это как раз та кристальная сборки, что ли, точка такая, такая истина абсолютная, с которой ты никак не полукавишь. И когда, если вот смотреть с точки зрения и поставить, как сказать, в центр координат вот эту смерть, которая точно неминуема, и каким-то усилием воли человеку все-таки вот принять ее, что ему придется умирать, то на этом фоне все вот эти клиповые мышления, все вот эти деньги, все вот эти гностические, агностические, сектантские идеи, они сразу теряют, они блекнут, потому что ну, и в них нет никакого смысла. А смерть, как вот мы видим уже и знаем, и нам святые отцы объясняют, что, с одной стороны, смерть – это плата за грех. Человек платит своей смертью за вот этот грех, который он совершает, да, и уже который совершили даже его прародители. А со стороны Бога – это жертва. Жертва, как воплощающая вот эту всю глубину любви Бога и к творению, и к человеку. Да, это такая совершенная жертва, искупляющая, восстанавливающая человека снова в свое подлинное как бы достоинство. Мало того, что ведь Бог после этого усыновил фактически людей, и поскольку он находится сейчас одесную Отца в человеческом теле, уже обожествленном теле, то наоборот, человек стал тоже Сыном Божиим и как бы поднят на высочайшую высоту. И все это проходит, и даже Христу, и Богу пришлось принять эту смерть, и нам придется ее принять. И вот тогда только жизнь становится осмысленной, и на фоне вот этого испытания как бы смертью, истинности, любой теории, не просто даже истинности, а даже вот простой как бы ценностью. Вот христианство имеет абсолютную ценность с точки зрения смерти.
Да.
Оно побеждает смерть.
Как победа над смертью во Христе.
А это... деньги что перед смертью?
Да что деньги в этом смысле, конечно.
Или искусство, допустим, да.
Да. Все огнем осолится, как известно. Но об этом мы еще продолжим. Если Бог даст, будем живы наш разговор в рубрике «Горизонты», о символе веры, и еще продолжим этот разговор о Христе, о богочеловечестве как таковом, потому что здесь еще есть действительно о чем поговорить. Храни Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.